Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. К чему может привести антигендерная политика? Когда репрессии – это норма, а язык ненависти – оружие власти, то сопротивление перестает быть выбором и становится необходимостью. Сегодня феминизм – это гораздо больше, чем борьба за равные права. Это платформа солидарности и способ выживания, когда рушатся институты и стираются границы дозволенного. Как строить опору на фоне нестабильности? Какие практики самоорганизации реально работают? Об этом в разговоре с Натальей Барановой, активисткой и феминисткой, приглашенной исследовательницей Центра «Женщины, мир и безопасность» Лондонской школы экономики и политики. Наташа, большое спасибо, что сегодня со мной говоришь. Мы с тобой встречались 2 года назад в таком же разговоре, и тогда мы говорили, как помочь активистам. Сейчас уже активисты должны помочь окружающему миру, потому что где-то мы свернули не туда. Ты большая специалистка в области гендерных исследований, ты училась в Лондоне за эти 2 года, успела поднять свой уровень понимания проблемы до невиданных высот. Скажи, что не так сейчас с антигендерной политикой, которую мы слышим? Сначала мы видели ее в России, теперь мы видим ее со стороны Соединенных Штатов. К чему это может привести?
Спасибо большое, Марина, во-первых, за приглашение, и очень-очень рада быть у вас. И действительно, я вспоминаю, как пару лет назад мы говорили про ненасильственное общение, как решать конфликты внутри наших комьюнити. Это до сих пор, конечно же, важно, но да, если мы говорим вообще про антигендерную политику и что сегодня происходит, то, конечно же, мы наблюдаем большой откат в защите прав женщин, мы наблюдаем совершенно такую мизогинную политику на уровне государств, антимигрантскую, трансфобную, гомофобную политику. И последствия у этого, они катастрофические. Мы можем говорить в целом про правый, консервативный, авторитарный поворот во многих странах. И, например, да, если мы говорим про Россию, то это, конечно, Россия начала войну, и все войны приводят к тому, что они влияют на самые уязвимые группы населения. И, например, если говорить еще про другие режимы, да, про Талибан, например, это совершенно, специалистки называют его гендерным апартеидом, потому что на уровне государства внедрена политика системной дискриминации женщин. Мы видим, что сейчас происходит, какие заявления делает Трамп и как именно квир-сообщество становится таким таргетной группой, что мы теперь больше не говорим про инклюзивность, разнообразие. Да, у нас сейчас существует 2 гендера. Гендер — это вообще социальный конструкт, это именно социальные нормы в обществе, которые приписываются именно обществом, разными практиками, как себя должны вести мужчины, женщины, мальчики, девочки. И для меня, конечно, это огромный вообще откат, назад.
В понимании, да? Потому, кстати, на днях вышел индекс счастья, который мониторит ООН, и Афганистан с его Талибаном там на 144-м месте, на последнем. То есть, это тоже, да, такая, уровень свобод и уровень вообще ощущения людей. Там мы не берем сейчас этот ВВП пресловутый, но вообще, что уровень состояния людей и уровень их свободы, они очень взаимосвязаны. Давай немножечко остановимся именно на гендере, потому что сейчас все тоталитарные режимы, они очень манипулятивны всегда, то есть они называют вещи не то, что они из себя представляют, а так, как им выгодно, да, и вот история с гендером, она как раз про это, то есть совершенно не вкладывается в это понятие то, что оно значит по-настоящему, а просто как гендер, это как будто бы нормальное и гей, да, то есть на этом всем, на этой дихотомии постоянно строятся какие-то манипулятивные конструкции. Расскажи, расскажи, что такое гендер вообще, почему важно к этому относиться серьезно и какую роль он играет в этом социальном устройстве общества.
Да, большой вопрос, можно про него целую лекцию тоже прочитать, да. Но, как я уже говорила, гендер — это именно социальный конструкт, у которого есть иерархия, у которого есть именно предписанные обществом социальные нормы. То есть, и мы тоже говорим про то, что это милитаризм, национализм, и гендерная социализация — это все связано друг с другом. У нас, да, в России все-таки молодые люди, да, призыв — это... У этого есть гендерная логика, у призыва в армию. И что считается быть настоящим мужчиной, да, то есть насилие и вообще решение конфликтов именно
силовым
через...
путем.
Да, не через диалог, не через мирный процесс. Да, это становится приоритетом. И, конечно же, да, мы говорим как бы про патриархат как систему, которая тоже воспроизводит определенные нормы. И, конечно, тоже женщины тоже могут поддерживать патриархат и тоже выступать за, да, за военные конфликты, верить, да, пропаганде. Это вот хочется уйти от такого биологического понятия пола и говорить именно о социальных нормах и практиках. И, как, и что мы можем делать, чтобы совершенно их перевернуть, говорить, да, про... другие подходы, про более эмпатичные. И вот есть, конечно, такое понятие, как милитаризованная маскулинность и токсичная маскулинность. Да, это тоже набор определенных практик, которыми следуют, да, те люди, которые определяют себя как мужчина. И, ну, это приводит к катастрофическим последствиям, да, потому что мы видим большое до сих пор неравенство женщин в политике. Вот мой фокус — это резолюция, которая была принята в ООН, называется «Женщины, мир и безопасность». Это был совершенно исторический документ, принят в 2000 году. Напомню, да, что Россия все еще член Совета Безопасности ООН с правом вето. И эта резолюция, она как раз-таки подчеркивала исключительно важную роль женщин, феминистских, женских организаций в принятии решения о начале конфликтов. И мы видим, кто принимает решение о том, чтобы начинать войны. Ну, безусловно, до сих пор существует неравенство женщин в политике. Там, я не знаю, смотрю последние данные, за 24 год участие женщин в глобальной политике выросло на 0,04%. Это, ну, это катастрофа. И давайте представим мир, да, с гендерным равенством, с гендерной справедливостью. Как он может выглядеть? Он может совершенно быть другим.
Ты немножечко сказала о том, как связаны, да, вопросы гендера и войны, собственно, патриархат и все остальное. Какие есть тактики сопротивления феминистские во время войны? То есть, ну вот не пустили нас к принятию решений, а дальше, то есть как бы как женщины дальше противостоят, какой здесь есть мировой опыт, потому что всегда интересно посмотреть на это глобально.
Антивоенные движения, да, если мы будем говорить вообще в такой исторической перспективе, то... было во время Первой мировой войны, была создана Женская лига за безопасность и мир, как срочный, да, срочный призыв к тому, чтобы прекратить Первую мировую войну. Эта организация до сих пор существует. Очень-очень много мировых примеров, от тоже хочется и про марш сострадания матерей во время Чеченской войны сказать, когда, да, женщины решили пойти от Москва, Грозный, да, это просто огромная была акция. А в бывшей Югославии, да, мы знаем, что был очень, это очень, мне кажется, очень яркий, важный пример, несмотря на то, что процесс переходного правосудия и трибунала, он был начат еще в 90-х, но в 2015 году появляется на территории бывшей Югославии женский суд. И это значит, что женщины во время обычного процесса трибунала не чувствовали себя услышанными, не чувствовали, что может быть восстановлена какая-то справедливость, и они, несколько правозащитных женских феминистских организаций, они запустили именно женский суд. Мне кажется, это был первый в истории Европы такой суд, где все-таки мы говорим про уровень справедливости и про долгосрочное решение конфликтов. И это тоже есть данные, когда женщины участвуют в качестве медиаторок, фасилитаторок, включены в мирные процессы. По статистике это значит, что конфликт не повторится в течение 15 лет. И да, наверное, тут немножко теряюсь, потому что примеров действительно очень много, и тоже моя магистратура зарубежная помогла мне установить связи с феминистками совершенно из разных стран, от Колумбии, Мексики, Турции, Уганды, и в каждом контексте, конечно, да, безумно, безумно важные инициативы, и даже... Ну, наверное, знаешь, я скажу еще про один такой пример, потому что, может быть, вот именно вот это бинарное понятие, что женщины за мир, мужчины за войну, конечно же, это не так. И вот хочется говорить про тоже разные роли, которые могут женщины на себя брать, опять же, роли политиков, эксперток, президенток, потому что часто это ассоциируется с мужской ролью. И вот, например, есть уникальный тоже пример в Рожаве, когда произошла революция. Женщины создали свое освободительное движение и самооборона, перераспределение вооружения, да, в ситуации конфликта, это стало тоже защитой сообщества, и именно, да, вот у них там есть своя даже генеалогия, они называют это как, да, наука изучения женщин. Это уникальный пример, про него можно, да, много почитать, но хочу сказать, что как бы ситуация самообороны, она, да, дает какие-то разные практики сопротивления в ситуации, когда сила действительно на стороне имперских националистических государств, что может быть альтернативой этому такому миру.
Примеры, которые ты приводишь, да, они характеризуют феминизм как движение больше антивоенное, то есть как бы такое уже по решению конфликтов, по урегулированию конфликтов. Но почему же, опять же, авторитарные режимы, ну вот возьмем Россию, да, позиционируют феминизм как некую угрозу вечно. Вот недавно, я вчера, по-моему, видела ролик, как, прости господи, ветераны СВО собрались, значит, и все записали на камеру, что феминизм угрожает их, там, не знаю чему, не смогла досмотреть, но выглядело это, конечно, эпично, когда там дядечки разного возраста в несколько рядов стоят и говорят о том, как они боятся феминисток, и что сейчас они, значит, придут и все их ценности разрушат. Откуда это? Почему это? Что это такое? Да, да. Как ты это себе объясняешь?
Да, опять же, мы вернемся именно к маскулинности, к этому концепту, именно, еще раз повторю, токсичной маскулинности, да, которая предполагает определенное поведение. Все, что выходит, да, за рамки этого, какие-то разнообразные, ну, разное партнерство, да, это уже мы не
чужое
можем...
что-то такое.
Да, это уже нам непонятно. Опять же, очень большую роль играет пропаганда, и Россия в этом плане, да, традиционные ценности, только гетеронормативная семья, да, и вот, например, Россия тоже вмешивалась, они хотели изменить вот резолюцию, про которую я говорила, они хотели добавить в нее традиционные ценности.
А что это такое? Что под этим понимается? Ну, кроме, ты знаешь, что словарь хотят составить традиционных ценностей, потому что, видимо, никто даже внутри России не понимает, что это такое, и теперь, значит, нужен словарь.
Да. На самом деле, вот борьба такая идеологическая, она идет на разных уровнях. Я тоже недавно видела материал про то, что то, какие исследования сейчас в России про роль русской женщины. Это, конечно, это очень, ну, это страшно, потому что создается, да,
конструкт вот, искусственный.
Да. И поэтому нам тоже важно, да, заниматься просвещением и напоминать про вообще и бороться за наши права, потому что все, что входит в понятие традиционных ценностей, это, конечно, мы говорим сейчас в России большой откат и в запрет на аборты, и это напрямую связано, да, что тут уже как бы никто не стесняется из политиков говорить, мы ведем войну, нам нужно больше солдат, и это вот есть очень классный был перформанс у фемгруппы петербургской «Сам воюешь, сам рожай». И вопрос сексуальной свободы, личной свободы женщины, он ключевой, потому что никто не должен вмешиваться в твое тело и в то, какие решения ты принимаешь. И личное — это политическое, это тоже такой главный, да, феминистский лозунг. Ну вот ты тоже упомянула, что про антивоенное движение, которое как бы работает с последствиями войны, но на самом деле тоже основная проблема в том, что мы должны вообще, почему войны появляются, да, то есть, ну, важно очень работать с коренными причинами предотвращения конфликтов, а это все структурные проблемы, которые мы имеем, от социального неравенства, экономического неравенства, ограничения, да, разного типа свобод, милитаристская логика войны, империалистская, и все вот, все, что, то есть образ у России, да, это настолько как бы есть идеологическая борьба с Западом, с вот этими квир-ценностями и так далее. Это такой, да, мощный конструкт, но, опять же, мы это все можем подвергать сомнению и создавать другие способы, да, социализации, существования, другие практики. И тут я, наверное, хочу сказать, что это феминизм, это не проблема женщин, да, и, например, и гендер — это тоже не равно женщин, опять же, это все социальные практики. И мне бы очень хотелось, чтобы как можно было больше проектов от тех, кто себя, да, идентифицирует как мужчины, те, которые будут продвигать другие практики мужской социализации и маскулинности, то про то, как мы какие-то другие ролевые модели.
Ну вот ты очень правильно сказала, что здесь как бы вот эта вилка, она заключается там, да, что ты как бы и, в общем, глобальный феминизм, и феминизм как наука, как движение рассматривает гендер как социальный концепт. А в России при создании вот этого конструкта и феномена русской женщины все сводится к биологическому предназначению. То есть здесь как бы идет все от пола и как бы биологических функций. И поэтому идет там русская женщина, она кто? Она, значит, при муже, она многодетная обязательно. И меня на самом деле также вот, ну, я не могу представить, что государство так активно вмешивается вообще в репродуктивную вот эту функцию. И что из себя представляет демографическая политика в России, да? То есть как бы почему государство указывает, как себя вести в браке, сколько нужно рожать детей, но и то, что ты уже сказала, да, запрещает аборты, то есть, по сути дела, устанавливает вето на использование женщины своего тела.
Да, да, это абсолютно политическая осознанная стратегия именно ограничивать свободы, именно ограничивать личные свободы. И, наверное, я бы тут привела пример, что в России на протяжении многих лет была, безусловно, очень важная и кампания по лоббированию закона о домашнем насилии, но он не был принят, потому что это абсолютно вопрос политической воли. Признаем ли мы на вообще сексуализированное насилие, домашнее насилие, это не проблема конкретной пары, семьи. Это проблема общества, это социальная проблема. И мы очень точно должны понимать, да, что война, она начинается дома. Статистика по России, она очень страшная именно по домашнему насилию. И как связано именно сексуализированное насилие, насилие государственное, полицейское. Все это практики, которые нормализуют насилие в обществе. И да, не принятие этого закона, это, конечно, так, ну, это пример того, что мы не для нас вообще не существует прав женщин.
Это... Да, и сейчас, кстати, да, если речь пойдет о демилитаризации сейчас, и если действительно будут, дай бог, остановлены как бы, вот, горячие фазы войны, да, то есть будут процессы демилитаризации, и здесь, опять же, история же знает примеры, начиная со Второй мировой войны, что после окончания войн растет в геометрической прогрессии домашнее насилие. И сейчас Россия, по-моему, наряду там с Ираном, Афганистаном и еще к странами, где совсем как бы, ну, они не демократические, вот прям под слово совсем, не принят закон о домашнем насилии, который мог бы сейчас помочь. То есть вот, казалось бы, сейчас самый лучший момент ввести этот закон, потому что сделать как бы вот подстелить соломку там, где мы точно уже знаем, что вырастет насилие после окончания войны.
Да, но проблема в том, что эта тема, она не актуальна. Я не хочу говорить государство, потому что это люди, да, которые работают на государство, и они тоже могут изменить свое поведение, могут изменить свои убеждения и да, исходить из контекста того, что любое насилие недопустимо. В целом, в разных европейских, например, странах, почему такая высокая статистика по сексуализированному насилию? Потому что женщины, да, есть понимание, что ты можешь пойти в полицию и про это сообщить, и что у тебя будет защита. Да. Мы не говорим совершенно про Россию в контексте, что ты можешь получить какую-то справедливость и защиту. Это еще страшнее, может быть, если ты пойдешь в полицию. И я думаю, что может быть в какой-то перспективе этот законопроект, да, были обсуждения, может быть, он будет принят, но это не значит, что даже, например, в полицейских участках, я из регионального города, у нас совершенно нет кризисных центров для женщин. То есть это должна быть речь о инфраструктурной, систематической решении этой проблемы.
Я слышала разговор, интервью с как раз сотрудницей кризисного центра в одном из городов Поволжья, и она говорит, что мы рекомендуем, то есть у них есть отдельная программа работы со свидетелем домашнего насилия, то есть кто является невольным свидетелем, допустим, слышит, да, что там муж избивает жену. И так как вот ты сказала, что есть некое табу вообще на обсуждение этих тем, о том, что не вмешивайся, да, там это ссору из избы выносить, ну, все вот эти прелести, с которыми мы живем, да, которые накручены вокруг этой проблемы, но они рекомендуют всем, когда звонят в полицию, говорить не о том, что идет как бы домашнее насилие, а о том, что люди шумят после там 10 вечера, потому что полиция скорее приедет на нарушение общественного порядка, чем на какой-то семейный конфликт, потому что это пусть сами разбираются. То есть вот это вот...
Это ужасно. Это ужасно. То есть мы вообще не можем говорить ни о каком состоянии безопасности женщин даже до войны. Сейчас еще хуже ситуация. Да, участники военных действий, они возвращаются в свои дома, они возвращаются в города. И мне очень-очень хочется, чтобы именно решение проблемы домашнего насилия, оно было в приоритете, потому что, опять же, мы говорим про насилие как социальную практику. Это не проблема, да, опять же, индивидуальная, это у этой проблемы есть социальный масштаб. И это должно быть в первую очередь самым важным приоритетом. Если мы хотим работать с коренными причинами войн, это значит, что на всех уровнях мы должны снижать нулевая толерантность к насилию.
Коль скоро уж мы заговорили о разных стереотипах, которые присутствуют, да, и мы вот поговорки любимые наши русские, которые, в общем, формируют во многом
в культуре сознание. Это очень...
Моя хата с краю, ссоры здесь бы выносить. Это все вот связано с гражданским участием и, как бы, да, семейным насилием. Есть еще поговорка, что женской дружбы не бывает, и поэтому все разговоры о женской солидарности, о взаимопомощи и вообще возможности вот каких-то сетей всей такой вот, нельзя сказать низовой, но какой-то grassroots активности, да, которые существуют в феминистском сообществе, они всегда воспринимаются в штыки, ой, да ладно, знаем мы ваши эти бабские истории. Расскажи, в чем прелесть вот этой женской солидарности, что это такое, как она помогает справляться, ну, в том числе с нашей такой вот военной реальностью.
Да, очень тоже грустно слышать, когда вот такие стереотипы появляются. Но опять же, мы говорим про то, что это последствия патриархального общества, в котором мы живем. И мизогиния, да, это тоже один из феноменов. И, конечно, да, на женщин это тоже влияет, безусловно. То есть как конкуренция, да, борьба за внимание, вот соответствие каким-то нормам, стандартам. Это очень-очень все влияет на то, как мы тоже выстраиваем отношения друг с другом. Вот, на самом деле, да, тут тоже хочется как бы немножко подробнее, что такое женская солидарность вообще, феминизм, женская, да, тут можно много про это говорить.
Потому что всегда это, знаешь, как это, ой, типа там гнездо этих, как это, ужей, там змеиные, ой, серпентарий, ваши эти женские, знаем, вашу женскую дружбу, ну,
мне хочется говорить про радикальную дружбу, да, между девушками, квир-персонами, да. Это, мне кажется, вот такое еще есть понятие систерхуда. И, конечно, смысл в этом в том, что вы действительно, вы поддерживаете друг друга, вы разделяете гендерный опыт, гендерную социализацию, вы очень чувствительны. То есть, вот, если мы говорим про гендерный опыт, не знаю, почему, да, девушки ходят на улице и сжимают в кулаке ключи, да, то есть это гендерный опыт, это то, что мы себя не чувствуем безопасно, наверное, нигде. Еще в 70-е появились кружки и именно для женщин, кто может поделиться своим опытом, и на таких, например, вместе, да, девушки вышивали, либо занимались таким крафт, активизмом, коллажи делали. Это тоже про то, как мы можем выразить солидарность друг с другом, рассказать свою историю другим, более творческим методом. И именно вот такие кружки, когда мы обсуждаем свой гендерный опыт, они помогают, да, увидеть, что ты не одна, что сексизм, патриархат, вообще капитализм, да, сегодня мы говорим вот про разные типы уязвимости, незащищенности. Ты не одна их испытываешь, мы их испытываем вместе. И называть, что это не твоя личная проблема, потому что, например, можем еще говорить про психотерапию, которая очень индивидуалистская, да, там, реши свои проблемы и что-то изменится. Но это не так, мы можем, да, ходить к психотерапевту, но, да, общество не меняется, насилие все еще норма, и ты не будешь чувствовать себя, да, гораздо лучше, потому что должны быть изменения на разных уровнях. И вот хочется, да, говорить про такую радикальную дружбу, да, как поддержку друг друга, как просто разделение опыта и, да, мы вот такую солидарность, которая очень на гендерном опыте связана.
Сейчас мир как бы немножечко так разошелся, и постоянно, да, мы видим какие-то осколки, а возможно ли все-таки такая вот глобальная солидарность, ну, по крайней мере, взаимодействие разных феминистских групп из разных стран, есть ли такой опыт сейчас, расскажи, как ты это видишь вот на уровне разных стран и, соответственно, разных вот культур, не знаю, там, опытов, да, потому что у всех совершенно разный опыт свободы и опыт, собственно, взаимодействия.
Да, да, мне тоже хочется говорить про такой нюансированный подход, и, например, нет какого-то одного определения феминизма. Определение феминизма, возможно, если локальная феминистская группа, например, из Кирова, из Рязани, вот мы собрались, да, и мы вместе для себя придумали, что такое феминизм. Вот очень важно тоже про локальный контекст говорить, но при этом, если мы говорим на разные межрегиональные сотрудничества, глобальные компании, то, например, я очень восхищаюсь компаниями за право на аборт, и эта проблема, есть представление, что в Европе это не проблема. Например, в UK аборты все еще криминализированы, и мы говорим, да, про много примеров, но как именно группы, социальные группы организуются, как они помогают женщинам, когда государство не готово вообще никак решать эту проблему, да, а мы можем помогать друг другу на уровне, да, на уровне психологической поддержки, прямой поддержки, если нужно, да, выехать в другую страну, например, сделать аборт, потому что в твоей стране ты не можешь это сделать. И вот, наверное, про такую компанию скажу, да. И, конечно, есть разные группы, например, которые объединяют разные НКО. Но тоже это интересный момент, как вот сейчас, по моим наблюдениям, это действительно очень важный вопрос, потому что мы наблюдаем, да, вот глобальный такой откат в защите социальных прав, и как мы можем создавать комьюнити, которые будут отвечать таким глобальным вызовам. Да, но опять же, это все работает тоже с местным контекстом, и как бы так, движения локальные, глобальные, они должны друг друга дополнять всегда.
Почему важно вообще думать о правах уязвимых групп? То есть сейчас мы видим прям такой сильный откат в сторону такой капиталистической модели мира. Все, что не монетизируется, все, значит, нужно сбросить с корабля современности. Но на самом деле много что не монетизируется, да? Там хосписы не монетизируются. Допустим, вот последний разговор о споре вокруг закрытия решения финансирования Радио Свободы и Голоса Америки. Да? Ой, эти левацкие, значит, радиостанции, никто их не слушает, а вот нормальные СМИ себя окупают, и вот если бы они были нормальными, то они бы сами зарабатывали деньги. Но это очень скользкая дорожка, потому что многое, что как бы нужно обществу, да, без чего общество не может жить, оно никак не монетизируется. То есть ты не будешь монетизировать статьи про хосписы, ты не можешь монетизировать как бы с вещи, связанные с уязвимыми категориями защиты прав женщин, там, защиты ВИЧ-просвещения. Mm-hmm. Да? То есть много чего вообще-то не монетизируется. Ну, то есть каким бы ты блестящим не был журналистом, в силу разных обстоятельств это должно быть поддержано. То почему важно не как бы закрывать на это глаза, иначе как бы мы можем дойти просто до каких-то таких спартанских историй, когда слабых и некрасивых мальчиков сбрасывали в детском возрасте со скалы.
Да, да, мне кажется, тут мы говорим вообще про социальную справедливость.
Ну, условно, изменение климата, как оно связано, да, с гендерной, да, да, повесткой? Ведь все, это тоже, как бы, да, все вещи связаны.
Да, все, безусловно, связано друг с другом, и, конечно, всю неоплачиваемую домашнюю работу делают, да, зачастую женщины, работу по уходу за пожилыми родителями, с людьми с ограниченными, с особенными потребностями. А в основном, да, это все делают женщины. И то есть как мы вообще можем перепридумать наше общество таким образом, чтобы, например, забота была всегда выше прибыли, да, как правильно ты сказала, это вопрос, и плюс мы еще говорим про контекст очень сильнейших, да, репрессий, ситуации войны, и когда бюджет государственный, большая, да, его часть уходит не на социальную сферу, а как все-таки, да, направить именно это на то, чтобы защищать права уязвимых групп. И вот тоже, если мы говорим про изменение климата, то, опять же, да, наводнения, какие-то стихийные бедствия, да, влияние войны — это все доступ к чистой воде. Даже вот мы говорим про самые-самые базовые потребности, которые нарушаются во время военных конфликтов. И, конечно же, у тех, у кого... Просто давайте представим человека, кто, да, не может ходить. Да, это уже, например, ну, либо случилась авария, да, то есть ты не можешь вообще за себя, себе никак помочь, тебе нужна внешняя помощь. И вот именно когда мы говорим про такую интерсекциональность, как вообще разные типы тоже уязвимости связаны, мы говорим про возраст, про класс, про расу, про гендер, про религию, и все очень работает друг с другом. Поэтому это очень, ну, конечно, это чувствительная тема, и да, в моем представлении, что забота должна быть в приоритете, и бюджет, да, он должен распределяться.
Ты не можешь монетизировать милосердие, например, ну вот как ты его, да? Вообще, кстати, это, не знаю, вот у меня такой к тебе уже больше личный вопрос, да, как изменилось твое представление о феминизме за последние годы, потому что вот у меня, например, вообще такое легкое разочарование в человечестве, потому что, ну, это как какое-то возвращение, не знаю, в интеллектуальное детство, когда ты не видишь ничего, что нельзя потрогать, понимаешь? То есть, как бы, вот все, как будто бы, вещи, связанные с добрососедством, милосердием, порядочностью, достоинством, да, они как будто аморфны, они так растворились. А вот все, что можно продать, обменять или потрогать, ну, как в каменном веке, знаешь, там, камень на палку, тогда это существует.
Да,
я не хочу, чтобы так было.
Да, я тоже думаю, что тоже важно находить примеры, все-таки вот то, что ты назвала, да, что это все равно есть в нашей жизни, и как можно больше находить таких примеров и создавать их. Но в целом, если мы говорим про феминизм, и как я себя чувствую, я помню, что все-таки феминистское движение, оно существовало столетия и до нас поколение феминисток боролись, да, там, может быть, была изначально другая повестка, чтобы женщины имели право голосовать, да, но в целом, да, репродуктивная справедливость, участие женщин в политике, снижение гендерного насилия, это основные проблемы, предотвращение войн. И я держу в голове, что да, есть поколение до меня, и я не хочу разочаровываться, я наоборот вижу много да, феминисток. Меня окружают прекрасные феминистки, которые вообще помогают мне тоже в эмиграции, в условиях репрессий, вынужденной эмиграции и разных сложностей вообще. Понимать, что мы вместе, у нас определенные ценности, мы будем стоять друг за друга, мы будем очень настойчиво, требовательно да, защищать друг друга и выражать солидарность от разных тем. И не знаю, будем ли мы эту тему поднимать, например, про последнее расследование Насти Красильниковой, но это безумно важная тема, и какая... тоже какая поляризация пошла по поводу, например, насколько допустимо, да, ну, насилие в принципе недопустимо. Я думаю, что столько еще
вот, кстати,
работы по просвещению нужно.
Мы вот давай ее обсудим, это важно. Да? Хоть вокруг нее много сломано копий, и там уже, кажется, все высказались по два раза, но мне хочется вот немножечко с другого ракурса посмотреть. А почему снова возникают вот эти вот как бы споры, да? Казалось бы, все уже сказано, ну, что вот, ну, как бы нельзя заниматься сексом с детьми, да, ну и точка. Ну вот, а где, как ты думаешь, где сейчас проходит вот завоевание феминизма? То есть вот где уже точно как бы не будет отката, на твой взгляд? Потому что кажется, что все, что как бы уже нами сказано, все, что проговорено и вроде как о чем уже договорились, все равно почему-то обсуждается. Это специфика соцсетей, где просто как бы обсуждается все? Или это действительно какая-то вот работа без надежды на успех?
Да, да. В целом, вообще с феминистской такой перспективы, оптики, вот мы смотрим все-таки именно на структурное насилие и как оно распространено. То есть я вообще, если честно, я не вижу какой-то финальной точки, как бы наша работа никогда не будет сделана, пока не будут именно разрушены все системы, которые воспроизводят структурное насилие, да, империализм, милитаризм, национализм, да, это как бы, с одной стороны, очень безумные какие-то большие конструкции, но вот про то, что наша работа никогда не будет сделана, мне кажется, я могу точно сказать. И вот тоже мне очень нравится такое определение белорусской фем-исследовательницы Ольги Шпараги про революцию в Белоруссию, которую она написала книгу «У революции женское лицо», и она говорит, это ongoing revolution, это, да, это продолжение, Это всегда с нами.
Помните.
Да, да, да. Но ты сказала, что как будто бы уже много раз это сказано, что насилие, да, над детьми недопустимо, но как мы видим, нет. И это от этому негде учиться, потому что у нас в школах нет сексуального образования. Почему происходит насилие? Почему мы, прежде чем говорить про аборты, мы говорим, почему вообще нужно делать аборт? И это очень важные вопросы, которые никто, да, не готов обсуждать на системном уровне. Хотя должны быть, да, ну, как бы это системная проблема. Поэтому я тут не знаю, как быть оптимистично, потому что...
Здесь, знаешь, как бы, наверное, нельзя быть оптимистично, потому что есть еще как бы всегда анти вот это вот, ну, всегда сопротивление, потому что ты говоришь, что нет уроков о сексуальном просвещении, нет вообще как бы каких-то вот объяснительных вещей, да, во многих семьях это табуированная тема, mm-hmm. ну, в силу как бы разных обстоятельств. Но плюс к этому еще же идут, например, сейчас в российских школах начались уроки, куда приходят там игуменьи, православные священники и рассказывают, что вообще лучше всего брак вот с 8 mm-hmm. детей и все. Mm-hmm. То есть как бы, это обратная история. То есть мы всегда должны думать о том, что есть люди, которые говорят обратные вещи. Mm-hmm. И вот это вот колебание мнений, оно нормальное и действительно, наверное, нужно просто без конца повторять. Ну, в смысле, что вот повторять для того, чтобы однажды это как-то вот запомнилось.
Безусловно, да. Но опять же мы говорим про социальные нормы, которые должны быть изменены, но и на институциональном уровне. Да, опять же, если у тебя на уровне государства нет никакой защиты от пострадавших от сексуализированного насилия, мы опять же мы говорим про, да, ситуацию войны, да, про мир, про который хочется, да, всем вообразить, но что значит этот мир? Этот мир тоже должен быть про справедливость, про то, чтобы, да, такое больше не повторилось. И это значит про признание и про принятие ответственности. И это очень тоже, ну, большая тема именно в миростроительстве. И почему, да, когда женщины в этом участвуют, они говорят про более долгосрочные перспективы, про более инклюзивный мир, который будет включать самые-самые уязвимые группы людей.
Очевидно, что работа нам предстоит еще долгая, и вот это вот постоянное как бы повторение и завоевание по пяти вот этой вот разумной какой-то площадки требует больших сил. Какие есть у тебя лично практики не выгореть, не бросить это все, не махнуть рукой, да, потому что у меня, например, искренне кажется, я просто перестала заходить в соцсети, вот в Facebook в частности, из-за того, что у меня просто каждый раз опускаются руки. Mm-hmm. То есть кажется, что вот это вот все уже вот-вот-вот, ну блин, ну как вам еще объяснить? И все равно ты каждый раз начинаешь с первого раза, да. Я для себя просто применяю как бы информационный детокс, потому что понимаю, что это слишком как бы вот накрученная история, mm-hmm. да, не всегда все так плохо, как кажется в комментариях. Какие у тебя есть практики, mm-hmm. как у авторки курса переживания активизма? Как мы можем себе помочь вот это вот сохранить вообще mm-hmm. голову в холоде, а сердце горячим?
Тело и разум — это все работает вместе. Вот это тоже разделение, да, что там женщины более эмоциональны, мужчины, например, более холодные. Это все от патриархата, да, тоже это, конечно, все наше и как бы телесное, эмоциональное, но все друг с другом, да, связано. Это комплексный, безусловно, комплексный вопрос, и тут мне хочется тебя обнять сейчас и тоже сказать, что это тоже разделяю. На самом деле, да, какая-то цифровая гигиена, мне кажется, это очень важно. Вот. Я думаю, что хочется сказать о том, что все-таки вот личное и коллективное, оно работает вместе. Опять же, можно про заботу о себе, безусловно, да, но также важно выстраивать комьюнити, которое не будет воспроизводить те практики, против которых мы боремся. где будет нулевая толерантность к насилию, к гомофобии, трансфобии, да, вот про где, как, какие ценности мы отражаем, такие мы будем практиковать в наших комьюнити. И вот, наверное, такие безопасные пространства, они помогают почувствовать силу, и особенно, да, когда тоже мы говорили уже про международные движения, вот, и я чувствую, что мы не одни, мы часть социальных движений международных, которые сейчас борются против правых популистских консервативных политиков. Мы часть этого глобального движения, и как ощущать, да, что
сопричастность,
вот, да, что это не индивидуалистское, да, вот
что мы, ты не один сошел с ума,
мы не одни сошли с ума, это правда, да.
Спасибо большое, Наташа, всегда очень, с одной стороны, мы обсуждаем сложные и болезненные темы, но после разговора с тобой всегда становится как-то легче. Спасибо тебе большое.
Спасибо большое вам.